вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Без страха импичмента украинский президент подал законопроект в Верховную Раду. Проголосуют ли народные депутаты?
Состояние здоровья политузника Эдема Бекирова критическое. Как спасти крымского активиста?
Почему в Крыму стремительно растет количество ДТП?
И когда в Симферополе наконец-то отремонтируют лифты в жилых домах?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите традиционно на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир. Можете сделать это прямо сейчас, потому что мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для бесплатных звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Закон об импичменте президента Украины уже в Верховной Раде. Теперь дело за украинскими депутатами. О том, что глава Украины Владимир Зеленский подал в украинский парламент соответствующий законопроект, сообщил его представитель Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обіцянка, яка була дана, вона виконана. Разом з цим законодавчим актом до Верховної Ради, вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність. І це було би чесно, якби разом ми цих два проекти провели з тим, щоб і президент мав свою процедуру усунення його з поста, і Верховна Рада отримала той рівень, про який вона говорила своєї недоторканності.
Законопроект об импичменте президента Украины уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Еще будучи кандидатом на пост главы, Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об отставке президента.
Украина в центре внимания.
Парламентская кампания в Украине. Центральная избирательная комиссия упростила смену места голосования. Теперь желающим проголосовать не нужно предоставлять документ, который подтверждает необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Центральной избирательной комиссии.
И по состоянию на сегодня, 29 мая, уже 727 избирателей сменили место голосования на время досрочных выборов в Верховную Раду. Среди них 12 крымчан и 7 севастопольцев.
И тут стоит отметить, что вот если на президентских выборах еще этого года, 2019-го, для того, чтобы сменить место голосования, крымчанам, жителям Севастополя, а также жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не надо было предоставлять никаких других документов, кроме того, что вот свой паспорт с местом регистрации на этих территориях. А всем остальным, ну, например, человек прописан, зарегистрирован в Одессе или во Львове, а живет в Киеве или в Харькове, необходимо было также предоставлять документ, например, о том, что он работает в этом городе, то теперь процедуру упростили, и достаточно просто прийти с заявлением, и тебя перерегистрируют. Ну, перерегистрируют разово, имеется в виду, и на каждое голосование тоже будет необходимо приходить и менять место голосования.
Давайте напомним, что парламентская кампания в Украине началась 24 мая после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о распуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов. Они состоятся 21 июля, и сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже первого кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Приглядя, который баллотируется по одномандатному избирательному округу номер 214, который в Киеве.
Прямой эфир.
Состояние политического узника Эдема Бекирова существенно ухудшилось. Помимо боли в спине, головных болей, проблемах с поджелудочной железой, высокого уровня сахара в крови, у него появились приступы удушья и кашля с кровью. Подробности узнаем у адвоката Бекирова Ислама Велиляева, который накануне посетил подзащитного в следственном изоляторе Симферополя.
Ислам Велиляев с нами на прямой телефонной связи. Ислам, здравствуйте.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какую медицинскую помощь предоставляют Эдему Бекирову? Достаточно ли она и соответствует ли она тем проблемам со здоровьем, которые у него есть?
Не, ну он в настоящее время находится в медицинском блоке следственного изолятора номер 1 города Симферополя. А предоставляют ли ему медицинскую помощь, ему никогда не предоставляли. Его только вывозили на освидетельствование 15 января и на 2 раза на консультацию. Медпомощи как таковой он не получает. Он получает только 2 раза в день инсулин, ему вкалывают инсулин под видеонаблюдение и дают сейчас уже 2 таблетки в днем диабетона. И все медицинские препараты, которые ему дают, это все медицинские препараты, значит, покупают непосредственно родственники, то есть дочка его, эти лекарства он принимает. Вот все, что в медицине, как говорится, медицинское лечение. Больше ничего не проводится.
Учитывая ухудшение состояния его здоровья, да и в принципе состояние здоровья Эдема Бекирова, даже на момент, когда он попал в СИЗО, есть ли у вас возможность добиваться переведения его под домашний арест?
Этим я и занимаюсь все это время. У нас уже неоднократно были продления меры пресечения. В настоящий момент тоже планируется либо 5-го, 6-го, может быть, 7-го числа будет продление очередное. Да, значит, еще на 2 месяца следствие собирается выходить. Я также буду ходатайствовать об изменении меры пресечения на не связанное с лишением свободы, в частности, только на домашний арест, чтобы он имел возможность госпитализироваться, ну, чтобы имел возможность лечь на стационарное лечение.
Но по вашему мнению, почему вам не удалось пока этого добиться? Есть ли шансы на то, что все-таки удастся добиться этого 5 или 7 июня?
Нет, у меня шансов и не 5, и на 7 июня тоже нет никаких шансов, потому что следствие сейчас умышленно затягивает расследование уголовного дела. Я вот когда посещал его вчера непосредственно в следственном изоляторе, я случайно встретился опять с нашим следователем Романцом Иваном Андреевичем. Непосредственно задал ему вопрос, когда будешь заканчивать следствие. Он говорит, после продления. Умышленно следствие затягивает эту процедуру, чтобы на продление сказать, что у нас еще не закончилось следственное действие, нам еще надо окончательно увидеть, предъявить ему обвинение, объявить об окончании следствия и еще других ряд следственных действий. Просто уже 3 недели прошло после последнего следственного действия, когда он нас ознакомил с 3 экспертизами. Вот 3 недели, что просто Эдемага сидит, тупо сидит, скажем так, и потихоньку умирает.
Очень грустно. Спасибо вам большое за эту информацию. Это был адвокат Эдема Бекирова Ислям Велиляев. У нас была возможность расспросить его подробнее. Вот поступила информация, что у Эдема Бекирова ухудшилось состояние здоровья, но он и дальше продолжает находиться в следственном изоляторе Симферополя.
Тут стоит напомнить, что Эдема Бекирова задержали в декабре прошлого года на административной границе с аннексированным Крымом. Российские следователи обвинили его в хранении и транспортировке боеприпасов.
Прямой эфир.
Москва предлагает Киеву дружбу. Спикер Совета Федерации соседней России Валентина Матвиенко заявила, что Кремль готов трудиться над восстановлением добрососедских отношений с Украиной. И таких же ответных шагов Москва ждет от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины. Об этом российский политик сказала в интервью агентству ТАСС. Далее цитаты. «Давайте начнем с чистого листа, разберем, к чему мы пришли и как это исправить, и будем вместе двигаться дальше». По словам Матвиенко, Россия открыта к диалогу и будет ждать сигналов от Украины.
Украина в центре внимания.
Серверы раздора. Исчезновением секретной информации из администрации президента занялось Государственное бюро расследований. Следователи начали досудебное расследование, открыли уголовное дело. Накануне, напомню, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны исчезли серверы секретной информации. Данилюк отметил, что еще месяц назад на всех стенах висели большие мониторы, которые были подключены к серверам.
Все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади. В Україні залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. І під час цих нарад використовувалася інформація з дуже часто з секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв'язку до цієї кімнати.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов сразу же отреагировал на заявление своего приемника. По его словам, Данилюк снимал видео не в здании СНБО, а в отдельных помещениях администрации президента Украины. А вот пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цыголко подчеркнул, что техника в комнате якобы была арендована и затем возвращена владельцу.
И я напомню, накануне новый президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем СНБО. В команде новоизбранного главы Украины Данилюк отвечал за международную финансовую, экономическую и банковскую деятельность.
Новости.
Он обещал вернуться и сделал это. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Его самолет совсем недавно приземлился в аэропорту Борисполь. Ранее в Варшаве Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. И вот как сам политик отреагировал на эту новость.
Я просто читав, і я дуже радий, що це один з перших рішень нового президента, було повернення громадянства. Це теж показує його пріоритети, і це теж надає надію на краще майбутнє, на якісь там інші рішучі кроки.
Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в 2015 году и был назначен президентом Украины на должность губернатора Одесской области. Осенью 2016 года он ушел в отставку, а летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства.
Прямой эфир.
Мост еще не готов, но поезда уже собираются в путь. Первые поезда по Керченскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сегодня сообщил член Комитета Госдумы соседней России по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. Поезд в Москву будет отправляться из Симферополя, а вот в Питер из Севастополя. По словам Ионина, к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов.
Керченский мост открыли год назад. Сперва он был открыт только для легковых автомобилей, позже для грузовиков. Железнодорожную часть незаконного путепровода по планам запустят до конца года, хотя в середине мая российский президент Владимир Путин заявил, что железную дорогу через Керченский мост могут достроить с опережением графика. Пробное железнодорожное движение по путепроводу планируется в августе-сентябре этого года. Об этом еще до своей отставки заявлял российский вице-премьер Крыма Михаил Селезнев.
Ну и, конечно, стоит напомнить, что Украина и Европейский Союз США раскритиковали строительство незаконного строительства Керченского моста.
Крым в центре внимания.
Меньше зарабатывают, больше тратят. Доходы крымчан в первом квартале этого года снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А вот потребительские расходы жителей аннексированного Крыма в среднем на душу населения составили чуть более 15 тысяч рублей и выросли за год на 9,5%. Такие данные приводит Крымстат.
А вот в общем по Крыму денежные доходы населения за первый квартал 2019 года составили почти 101 миллиард рублей. Это на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Но это в денежном выражении, да? Вот в реальном выражении, то есть что можно на эти деньги купить? Получается, что падение произошло еще больше, то есть на 7%. Одновременно потребительские расходы населения аннексированного полуострова составили почти 9 миллиардов рублей и увеличились за год на 9,5%. Более подробно вот на эту тему, почему так получилось, что доходы падают, а расходы растут, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе через пару минут, так что дождитесь.
Новости.
Справедливость по-крымски. Подконтрольный России Евпаторийский суд взыскал с неназванной крымской чиновницы почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российской прокуратуры Крыма. Как установило следствие, главный специалист российской администрации Евпатории и ее муж приобрели квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Законность почти половины средств, потраченных на приобретение недвижимости, супруги не смогли подтвердить. Совокупный доход пары за три предшествующих отчетному года не покрывали покупку дорогой квартиры.
Евпаторийский суд, изучив доводы прокуратуры, принял решение взыскать в доход государства почти 1,5 миллиона рублей, законность которых не была подтверждена. А после того, как судебное решение вступит в силу, прокуратура проконтролирует его и исполнит. Вообще какой-то... Я не понимаю, вот как они теперь... Эти деньги уже потрачены, на них купили квартиру, да? Как они скажут, теперь продавайте квартиру и давайте нам 1,5 миллиона рублей?
Я вам так скажу, я когда читала эту новость, я вспомнила расследование российского издания «Инсайдер», да, которое там по каким-то своим данным неподтвержденным сообщило о том, что якобы российский глава Крыма Сергей Аксенов переписал на свою тещу элитную квартиру в Москве стоимостью до каких там 3 миллиона рублей?
400 миллионов рублей.
Информация, конечно, не подтверждена. Сергей Аксенов скромно молчит, никак не реагирует. Хоть даже уже Алексей Навальный об этом блог записал. Но вот вы видите, что такое быть чиновником в Евпатории, что такое быть чиновником в российском совмине Крыма.
Да, ну что, и к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Смертельная авария в Крыму. В ДТП погиб ребенок. Инцидент произошел в селе Строгановка Симферопольского района. Автомобиль, припаркованный на горе Мурункир, скатился вниз. Внутри транспортного средства находилась 5-летняя девочка. Ее не удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма. Машина катилась вниз несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с жилым строением и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Следком по Крыму начал проверку по факту смерти ребенка. По данным российских следователей, семья приехала на отдых на природу. Во время приема пищи ребенок отошел от родителей и сел в машину. После этого автомобиль начал двигаться вниз.
Это автомобиль ВАЗ-2121, то есть это Нива, да, это полноприводный автомобиль. Почему он двигался вниз, ну, покажет следствие, будет установлено. Но также стоит напомнить, вот Строгановка – это такое место, это долина, которая окружена с двух сторон горами, да, то есть, ну, место достаточно для движения автомобиля не очень простое. И даже когда машина стоит на, там, стоит где-то, да, то есть надо помимо стояночного тормоза там и поставить ее на скорость, еще желательно, конечно же, всегда там поставить какие-то кирпичи или другие камни под колеса, не дай бог, чтобы не случилось вот подобного. А за прошедшую неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, 50 пожаров, к ликвидации которых привлекались спасателям. И по данным МЧС России по Крыму, больше всего аварий на аннексированном полуострове происходит на новой трассе Таврида. Лишь с января по май 2019 года здесь случилось 93 ДТП, в них погибло 18 человек. Еще почти сотня получили травмы. Об основных причинах аварий рассказали в МВД по Крыму.
Это выезд на полустречное движение зачастую здесь, потому что идут дорожные работы. Не везде еще есть металлический отбойник и газонные бордюры, разделяющие транспортные потоки. Поэтому водителя куда-то торопятся, и, соответственно, по причине выезда на полустречное движение происходит дорожно-транспортное происшествие.
Вот такие причины. Далее будем говорить, кстати, вот о том, как фиксируют и кто на самом деле фиксирует превышение скорости. Я думаю, мы в самое ближайшее время расскажем нашим радиослушателям и компания вообще, кому принадлежит эта компания, которая взимает с крымчан, теперь, наверное, уже не просто миллионы, а сотни миллионов денег в виде штрафов за превышение скорости или на другие нарушения правил дорожного движения. Программа готовится, обязательно оповестим вам и будет очень, на самом деле, интересно. Ну, а далее мы будем говорить вот о чем. Далее в нашей программе сегодня мы будем говорить о том, почему же денежные доходы крымчан падают, по данным Крымстата, в первом квартале 2019 года, а расходы растут одновременно. Вот нет ли в этом противоречия какого-то парадокса? Оставайтесь с нами. Продолжение программы через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. Напомню, что на севере Крыма нас можно слушать на частоте 105.9 FM, а на территории всего полуострова нас можно слушать и смотреть на нашем канале в Ютьюбе, либо на нашей странице в Фейсбуке. Найти нас там очень просто, мы так и называемся Крым Реали. А также самые интересные материалы, которые появляются в результате наших программ, можете еще и прочитать на сайте Крым Реали, который доступен на русском, украинском и крымско-татарском языках. Итак, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Крымстат подсчитал доходы и расходы жителей полуострова за первый квартал, и выяснилось, что крымчане в первом квартале 2019 года заработали на 7% меньше, чем в прошлом году. Однако вместе с тем стали больше тратить. Их расходы в первые три месяца 2019 года увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В абсолютных цифрах среднедушевой денежный доход в 2019 году составил 17 599 рублей на человека. В абсолютных цифрах крымчане получили дохода всего на 1% меньше, чем в прошлом году. Но статистики говорят об уменьшении реальных доходов на целых 7%, поскольку нужно также учитывать инфляцию и другие факторы. Почему крымчане за последний год стали меньше зарабатывать, с чем это связано, и одновременно стали больше тратить? А вот это мы все и обсудим в нашей сегодняшней программе. И начнем мы нашу беседу с Евгенией Гориновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, на ваш взгляд, почему крымчане стали меньше зарабатывать и одновременно больше тратить?
Взаимосвязаны. Дело в том, что если сравнивать с прошлым годом, то прошлый год это был год предвыборный, да, выбирали Путина, поэтому, соответственно, если мы говорим о первом квартале, были повышения определенных зарплат, то есть нужно было показывать, что россияне, в том числе крымчане, которых теперь сделали россиянами, они стали жить лучше. Это касалось также замораживания цен и других аспектов. То есть действительно был определенный рост. В этом году уже никаких выборов нет, я имею в виду выборов президента нет, поэтому можно уже особенно не переживать по этому поводу. Поэтому никаких дополнительных денег, естественно, крымчане получать не будут. Это первое. Второе. Вся российская экономика находится в состоянии такой стагнации. То есть, в общем-то, роста экономического нет. Если нет экономического роста, откуда же будет доходов населения? Конечно, его тоже не будет. Поэтому доходы могут только падать. Третья причина, связанная с, опять-таки, экономической, это падение цен на нефть, которое вот оно такое перманентное, но, тем не менее, сейчас вот опять очередной спад, отток капиталов из России. То есть все эти вещи, они, конечно, говорят о том, что для российской экономики черные времена, такие темные времена не заканчиваются. Все это сказывается на ситуации в Крыму, безусловно. И, естественно, что доходы крымчан, они в ближайшее время расти не будут. Более того, ситуация в Крыму еще осложняется и осложняется высокими ценами, потому что цены в Крыму, они гораздо выше, чем в тех же регионах России, да, которые находятся по соседству, там Краснодарский край и другие, да, связано там с транспортной логистикой и с тем, что не заходят крупные торговые сети, и многие-многие другие причины. Но, тем не менее, вот эта вилка, она и показывает, что, соответственно, доходы крымчан не растут, реальные доходы, да, то есть после всех выплат, которые они там, коммунальные платежи и так далее, а расходы, они возрастают, потому что цены растут, и платить приходится крымчанам больше. Поэтому их жизненный уровень, естественно, ухудшается, снижается.
Евгения, а как вы думаете, насколько вот вообще ситуация с доходами населения, она связана, допустим, с курортным сезоном? Я понимаю, конечно, что первые три месяца это далеко не самые рекордные, да, но в любом случае можно верить, не верить официальной статистике по количеству приезжих. Но, тем не менее, это все равно это январь, февраль, март, туристов немного. Но, тем не менее, министр туризма подконтрольного России правительства Крыма господин Волченко, он уже вот который год говорит о том, что увеличивается, причем в таких, знаете, в десятикратных процентах он этот рост туристов показывает. И в прошлом году якобы уже чуть ли не 7 миллионов туристов, да, приехало. Но, наверное, может быть, когда-то дойдет речь и о миллиардах, но тем не менее. А туристы, они же, ну, все-таки привозят какие-то деньги. А почему тогда, если, да, вот увеличивается такой поток туристов, он каждый год растет миллионами, почему тогда падают доходы крымчан?
А вы знаете, можно посмотреть опять-таки на эти доходы от туризма, которые получает Крым. Они ведь оказываются на самом деле не такие большие. То есть не соответствуют тем миллионам туристов, которые якобы отдохнули в Крыму. Хочу сделать небольшую оговорку. Я как раз рассматривала этот вопрос с туристами, особенно которые на майские праздники приезжали в Крым. И там с цифрами ну, такая путаница, что там не то, что о миллионах говорить не приходится, а там сотни тысяч, и то трудно посчитать. Потому что на самом деле они цифрами манипулируют настолько грубо, что даже не просто взгляда не специалиста, а обыкновенного обывателя, достаточно для того, чтобы понять, что совершенно цифры берутся просто с потолка и рисуются. Видимо, вот от этого и доходы от туристической сферы такие же, тоже с потолка, потому что реальных туристов, да, которые могли бы наполнить казну полуострова, их нет. Богатых туристов, да, которые бы оставляли достаточно большое количество денег на полуострове, их нет. Поэтому, соответственно, и как казна, она наполняет получается только за счет федерального бюджета, за счет этих самых дотаций. Так что здесь на туристов, наверное, рассчитывать не стоит. Возможно, конечно, какой-то там прирост будет, но это будет прирост не в бюджет. Однозначно это будет там, если как-то люди что-то где-то смогут заработать, какие-то копейки для себя, для того, чтобы пережить зиму. А о туристическом буме и миллиардах в бюджете Крыма, это, конечно, сказки, которые рассказывает крымское правительство, говоря уже там о миллионах, миллиардах. Я не знаю, сколько у них туристов в этом году отдохнет, но думаю, что там уже около 8, наверное, миллионов будет, если не больше. Ну, на бумаге, понятное дело. В реальности, конечно, будет гораздо меньше.
А, кстати, вот еще один момент. Вот господин Путин, он, правда, не обещал уже рост доходов для крымчан в 2019 году, но говорил о том, что он знает, как снизить цены в крымских магазинах. А, говорил он об этом в мае 2019 года. Он сказал, что открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту должно изменить ситуацию с высокими ценами в Крыму и Севастополе. Так он ответил на вопрос севастопольской журналистки. Цитирую, мы этим занимаемся, проблема известна, открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение, вот когда крупномасштабный завоз пойдет товаров, вот тогда, надеюсь, ситуация будет меняться, ответил Путин. Также президент соседней России напомнил, что железнодорожная часть Крымского моста строится с опережением и будет открыта в конце текущего года. Но не только с этим связывает снижение цен, также господин Путин сказал, что нужно заводить туда и сети, соответствующие ведомства в Москве этим занимаются. Но да, дело в том, что вот эти сети крупные торговые, они боятся санкций и не заходят на территорию Крыма. На ваш взгляд, вот есть ли в руках Путина какой-то все-таки инструмент для того, чтобы принудить эти крупные торговые сети зайти на территорию Крыма?
Ну почему? В командной экономике, которая сейчас складывается в России, я не исключаю такой возможности, что будут найдены те козлы отпущения, которых отправят в Крым. Конечно, они получат какие-то там бонусы, да, но в виде компенсации за санкции. Но, тем не менее, я считаю, что это может быть реальный момент, когда бизнесмены в принудительном порядке заставят идти работать в Крым для того, чтобы хоть как-то снизить цены, потому что железнодорожный мост цены не снизит. Все равно логистика такова, что не автомобильный мост, тоже говорили о том, что вот будет мост, будут цены не снизить, не железнодорожный. То есть пока не будет крупных торговых сетей и за счет не будет оптовиков, не будет цены на полуострове никак не снизятся. То есть поставками здесь, да, морским, автомобильным, железнодорожным транспортом ситуацию никак не изменишь. Вот этого они, ну там, может быть, на какие-то копейки снизятся, но реальных таких реального улучшения крымчане однозначно не почувствуют. Если торговые сети заставят войти, тогда да, тогда могут быть определенные изменения. Но здесь только командными методами, других альтернатив я не вижу.
А почему тогда этого не произошло за 5 лет, ну, вот начиная с 2014 года?
А потому что строили мост. Вы же понимаете, сначала мост автомобильный, потом железнодорожный. То есть время оттягивается. Это же процесс, который приведет к недовольству самого бизнеса в России. То есть этот момент оттягивается. И гайки в России закручиваются. То есть российский бизнес готовит к тому, что им будет все сложнее и сложнее. Это такой постепенный процесс. То есть нельзя все было делать сразу одним махом. Нужно, в общем-то, аккуратно, потихонечку так. Иначе это могло привести к таким не очень приятным последствиям для Путина. У него выборы были и так далее. То есть сейчас нужно будет. Хотя, с другой стороны, там тоже рейтинг Путина рекордно падает. И здесь надо быть очень осторожным даже в этих методах. Поэтому вариант такой есть. Но насколько он сыграет, вот тут это уже большой вопрос. Что для Путина окажется важнее? Сделать там дешевые товары в Крыму или же все-таки повысить свой рейтинг? Вот эти вот вещи могут они, конечно, сыграть, опять-таки, не в пользу крымчан.
Понятно. Спасибо вам, Евгения Горюнова, крымский историк, политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что поводом для нашего сегодняшнего разговора послужили данные Крымстата. Ведомство посчитало доходы и расходы жителей полуострова и выяснилось, что крымчане в первом квартале 2019 года заработали на 7% меньше, чем в прошлом году, однако вместе с тем стали больше тратить. Их расходы в первые три месяца 2019 года увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вот почему такое происходит, почему, если люди стали меньше зарабатывать, они стали больше тратить? Я хотел бы услышать версию Василия Колташова, директора Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А на ваш взгляд, вот почему, нет ли здесь какого-то противоречия, что люди меньше зарабатывают, а одновременно больше тратят?
Ну, нет здесь особого противоречия. Этот процесс происходит с 2008 года. с разной скоростью он приходит во все страны Европы. То есть то же самое наблюдалось в Испании, в Греции, во Франции, в Германии даже. И в России, естественно, под влиянием событий 14-16 года. Ну и на Украине, естественно, это тоже все, эти события тоже, то есть кризисные события, имели место. А проблема Крыма во многом связана здесь с эффективностью местной бюрократии, потому что российские регионы очень сильно отличаются по уровню зарплаты, по уровню доходов. И там, где сохранялась такая вот власть очень-очень традиционно работающая относительно 90-х, то есть в стиле 90-х, очень местная такая власть, там уровень жизни всегда низкий. Там, где ситуация другая, ну, к примеру, регионы промышленные, крупные города, там уровень жизни выше. И в случае с Крымом, я думаю, что не очень успешной оказалась политика привлечения инвестиций. Хотя и недвижимость крымскую покупали. И поток туристов был направлен просто огромный в Крым. И все-таки это не сработало на какое-то качественное улучшение жизни людей.
То есть вы полагаете, но что вопрос в менеджменте, да, вот как бы на местном уровне, просто в определении...
Я думаю, что очень сильно это связано с местными властями. Я объясню. Вот в России зарплата, ну, там, скажем, в бедных регионах может быть там 10 тысяч, 15 тысяч рублей. В регионах побогаче уже она реальная, да, медианная. То есть где-то уходит выше 20, к 30, за 30, где много промышленных предприятий. В крупных городах этот уровень будет средний выше, хотя там есть и оплата и 15, и 30, и 20, ну, 20 скорее, 25 тысяч рублей. И Крым, он не вполне еще весь процесс адаптации прошел, а точнее он оказался вне самой лучшей колоде. То есть ему создали очень хорошие условия в том плане, что инвестиции, коммуникации, туризм, покупатели на рынок недвижимости. То есть много было сделано, но местные власти, мне кажется, скорее рассматривали этот процесс как, ну, такой источник для собственного бизнеса, собственного успеха, но это не привело к экономическому буму.
Василий, да, но с другой стороны, вот вы говорите о промышленных, ну вот промышленных центрах, промышленных городах в России. Ну, Крым, он же это не промышленный центр, да, все-таки. Ну, сельское хозяйство, курорт, то есть он, наверное, не может быть таким промышленным центром, ну, потому что нет там каких-то полезных ископаемых особых, да, на основании которых можно было бы производить какое-то крупномасштабное производство.
Именно поэтому можно подводить итог по доходам и расходам только за год в целом. И на самом деле начало года не показательно. Показателен будет год в целом, потому что сезон – это все-таки с мая по сентябрь, может быть, октябрь даже, да, приезжает. Но это никак не зима, не поздняя осень, не ранняя весна. Поэтому и делать выводы нужно по году в целом. Эти данные, они довольно тревожные, но они в то же время и не дают нам полной картины.
Понятно. Василий, еще такой вопрос. Вот сегодня появился очень интересный материал в российском издании РБК, в котором экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году. И почему такой заголовок у этого материала, почему вопреки ожиданиям правительства уровень жизни продолжает ухудшаться? Я приведу две цитаты. Значит, реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение в 2019 году, считают экономисты Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба «Гранд Тортон» о реальных доходах россиян. Директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства Татьяна Малева сказала, что рост доходов населения – это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности нет. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014-2017 годов. В 2018 году они показали около нулевой рост на 0,1%, следует из данных Росстата по новой недавно утвержденной методике расчета показателя. А с 2013 года реальные доходы упали на 8,3%. Согласно новой методике, а по прежней методологии падение достигало 10,9%. И еще, госпожа Малева говорит о том, что, по ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности. А чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3-4%. Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3-4%, это разговор о пустом. Мой вопрос к Василию Колташову. Почему тогда так происходит, если даже ну, какая-то была небольшой рост в 2018 году, то сейчас вот экономисты говорят о том, что не стоит ожидать дальше какого-то роста. Что происходит вообще?
Ну, давайте начнем с самого главного, да, секретного, с маленького секрета. Дело в том, что Высшая школа экономики – это все-таки представитель одной из российских как бы бюрократических партий, это либералы. Они всегда показывают, что все плохо, и всегда они показывают это, да, что проблемы, но все их рецепты ухудшают ситуацию многократно. Поэтому, ну, как и положено либеральным экономистам, они могут сильно ухудшить всю любую экономическую ситуацию. Особенно в России. Но, с другой стороны, существует проблема, которую нельзя сводить к заработной плате. То есть заработная плата, рост заработной платы, если таковой и был у нас в 2018 году, а рынок находился в очень сильном оживлении, особенно в плане покупки недвижимости и покупки автомобилей, то все-таки главной проблемой населения оставалось повышение тарифов ЖКХ, которая происходит два раза в год в России традиционно, примерно на 4-5%, это очень серьезно. Рост расходов на транспорт, это особенно касается крупных городов. И налоги, довольно высокие налоги. Налог на подоходный налог 13%, 30% социальное отчисление заработной платы, налог на автомобиль, дорожный там сбор, значит, налог на имущество физических лиц, который берется в том числе и жилья, что противоречит Конституции, которая дает право на жилье, а, соответственно, облагаться налогом жилье не должно. То есть может другое имущество облагаться, но не жилье, в котором люди проживают. И в сумме это дает порядка 60%. То есть, если кто-то работает в белую, получает в белую деньги, не прячется от налогов, то он отдает государству около 60% своих доходов. Но, естественно, в такой ситуации вот эти вот реально располагаемые доходы, они будут низкие. Кстати, еще повысился налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Это все в цене. Это 20%, 18, ну, это все в цене. То есть это подстегнуло инфляцию. Поэтому в 2019 году просто по тем, ну, как маленькому приросту в доходах, если он был, опять же, везде, где-то он был, был нанесен очень серьезный удар. Вот поэтому то, что мы видели в 2018, в 2019, с другой стороны, есть ожидание сдвига рынков вниз, что все-таки вот на нынешнем пике цены на нефть не останутся, нефть двинется вниз, объемы продаж на внешнем рынке будут уменьшаться, рентабельность поставок на внешний рынок будет ниже, соответственно, общая ситуация в экономике будет хуже. Эти ожидания есть, это ожидают все экономисты. Никто только не знает, когда и как это произойдет, потому что слишком много факторов влияет на процесс, но этим обосновано ожидание. Оснований для какого-то резкого повышения заработной платы или о том, чтобы оснований для того, чтобы зарплата перекрыла все эти изъятия денег из домашних хозяйств, пока нет. Единственный способ исправить ситуацию – это вводить необлагаемый налоговый минимум, уводить недвижимость из-под налогов у семей и делать, таким образом оставлять людям их собственные деньги, и тогда обнаружится, что ну, какая-то часть населения уже не так бедна. То есть все-таки сократится бедность. Если людям оставить их деньги,
понятно.
Не изымать их.
Спасибо вам. Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Института нового общества, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Тут важно еще вот что сказать. Дело в том, что вот сейчас мы сегодня о чем говорим? Мы говорим о том, что в первом квартале 2019 года крымчане, по данным Крымстата, стали зарабатывать на 7% меньше, чем годом ранее, в 2018 году. Правда, расходы в первые три месяца 2019 года увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом. Еще вот что интересно. Вот этот, значит, методика сама, по которой Росстат теперь подсчитывает доходы населения, денежные доходы и расходы населения, она изменилась. Ранее действовала методика, которая с 1996 года. Так вот, значит, по новой методике в эти доходы стали также считать. И вот то, что называется не Неформальные доходы, то есть то, что люди получают, да, там, что называется, в конвертах или не в конвертах, и вот эта доля ненаблюдаемых доходов была снижена с 26 до 11,5%. Также, то есть получается, если раньше считали только в основном белую зарплату, да, то сейчас в эти доходы также стали включать и серые доходы, то есть те доходы, которые, ну, в какой-то той или иной степени, да, там, они либо не облагаются, либо каким-то там льготным образом облагаются и так далее. Мы продолжаем нашу программу. Значит, еще что важно сказать. Значит, я приведу сейчас цитату. Так, у нас сейчас есть на связи, с нами на связи сейчас Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Александр.
Александр, такой вопрос. Ну, вы слышали, да, вот эти новые данные Крымстата, по которым получилось так, что вот на 7% крымчане стали зарабатывать меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года, но одновременно увеличились затраты у этих людей, на, ну, у крымчан на 9%, опять-таки, по сравнению с прошлым годом. Как вы думаете, под чем это объясняется? Вот падение доходов, с одной стороны, а с другой стороны, увеличение расходов.
Ну, логично все, Александр. Дело в том, что, ну, ведь с нового года увеличился НДС на 2%. Это, в общем-то, сразу дало прирост уровня цен примерно процентов на 10 в розничной торговле. Растут постоянно тарифы. Растут, кстати, растет и стоимость государственных услуг. Соответственно, я думаю, что даже вот те цифры, о которых там вот сейчас говорили, мне даже кажется, что они несколько занижены. А с другой стороны, падают доходы населения, я думаю, прежде всего не потому, что зарплаты падают, а прежде всего потому, что безработица растет. А расчет ведется по общему числу населения, так сказать, по душевому доходу. Конечно, он катастрофически низкий у нас в Крыму, то есть 15 тысяч на душу, это, ну, черта бедности, если не сказать, что это вообще там люди на грани нищеты находятся. Наверное, вы читали, да, вот буквально вчера опубликована информация, что 50% населения РФ это люди, которые работают на унитаз.
То есть на продукты фактически, да? Они не могут позволить себе
никакие вещи даже долговременного такого пользования. Тратят в основном только на продукты питания. Это дикость.
Александр, у меня такой к вам вопрос. Да? А вот насколько это вообще... Ну, могут ли местные чиновники каким-то образом решить простимулировать экономическую ситуацию в Крыму сейчас? Или это невозможно вообще, кто бы не руководил там экономикой в Крыму, это просто сделать невозможно? А может быть, возможно, есть какие-то методы для того, чтобы ну, появлялись новые рабочие места, повышали зарплаты и так далее?
Для этого нужно тогда, соответственно, эти рабочие места создавать. Ну, пока, насколько я вижу, в общем-то, у нас весь малый бизнес, он практически весь у нас уничтожен. И, ну, в общем, ситуация совершенно такая неблагоприятная для бизнеса. Пожалуйста. А те инвестиции, которые идут по линии государства, посмотрите, они в основном осваиваются теми же федеральными какими-то крупными компаниями. То есть крымчане в минимальной степени участвуют в реализации этих программ.
Александр, а скажите, насколько, просто еще у меня один очень интересный вопрос, да, дело в том, что вот крымские чиновники, они уже который год постоянно говорят об увеличении количества туристов, которые, ну и причем счет каждый год увеличивается, ну вот согласно этим данным, на миллионы количество тех людей, которые приезжают в Крым, но если вот в прошлом году, по официальным данным, в Крым приехало уже 6 800 000 туристов, это же каким-то образом должно было сказаться на, опять-таки, на доходах крымчан или нет?
Ой, замечательно. Ну, я думаю, что если у нас сменят еще раз министра, то 9 миллионов будет в этом году. Каждый министр хочет показать, ну, какую-то цифру, да, чтобы она там красиво прозвучала на каких-то там совещаниях. Я не уверен, что такое количество прибыло, но, с другой стороны, даже, ну, представим себе, что такое и есть количество туристов. Но в основном едет какой турист сейчас в Крым? Турист, который принужден к этому, то есть это либо военные, которым запретили сейчас путешествовать за границу, там силовики и так далее. Это грубо говоря, бюджетный турист. Либо же турист, ну, совсем, скажем так, бюджетный, который едет отдыхать в частном секторе, который экономит буквально на всем, только лишь для того, чтобы там оздоровить себя и своих детей. Кстати, вот в этой же статистике, которая там была приведена вот этими днями, там же как раз указано количество прибыльных предприятий в туристической отрасли. Так их там всего 20%.
Угу. Да, я смотрю, то есть общее количество доходных прибыльных предприятий, да, оно всего лишь половина, да, а все остальные это...
Это половина в целом. По республике. А если взять в четком разрезе туристической отрасли, то там 20%. Можете себе представить? То есть, ну, мы с вами видим постоянно, какое количество у нас желающих сдать в аренду свои пансионаты, сдать в аренду свои рестораны. Подобной ситуации 5 лет назад не было, наоборот, была большая проблема, где бы найти что-то подобное и как бы этот бизнес открыть, потому что он был, в общем-то, достаточно успешен и прибылен. Сейчас вот эта страшная регуляторная политика, которая в Российской Федерации проводится в отношении к бизнесу, она, конечно же, демотивирует людей, люди отказываются от ведения, они предпочитают, может быть, более, как скажем, такие легкие способы зарабатывания денег, скажем, там, пересдать кому-то в аренду свое имущество, и кто-то там пусть ломает голову, как из этого имущества, там, из мини-отеля какого-то или ресторана, выжить максимум какой-то прибыли. В условиях, вот я еще раз подчеркиваю, того, что в стране колоссальное количество проверяющих структур, на каждого предпринимателя, наверное, там по десятку чиновников, я думаю, это вполне не фигура речи, а так оно, наверное, и есть. Вести бизнес, еще чтобы он был прибыльным, наверное, это, ну, из области фантастики.
Понятно, спасибо вам. Это Александр Басов, экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма, был с нами на прямой телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Евгением Немиржицким, украинским экономическим экспертом. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, ну, на ваш взгляд, вот с чем это связано вообще, да, падение доходов в Крыму и одновременно рост расходов? Почему люди, да, вот если как бы они меньше зарабатывают, они вдруг стали больше тратить?
Ну, во-первых, это, скорее всего, искривление статистики и демонстрация ситуации, которая не является правдивой. Это очевидно. Соответственно, нельзя, чтобы корова давала больше молока, и для этого ее больше доить и меньше кормить. Не бывает такого. Данная ситуация просто демонстрирует то, что есть теневой оборот, который не проходит по официальным данным, и, соответственно, этот теневой оборот и демонстрирует эту ситуацию, когда расходы увеличились, а доходы снизились. То есть доходы у нас скрываются, и бизнес для того, чтобы выживать, а не жировать, соответственно, вынужден не показывать все доходы, и точно так же и граждане, которые там свои копейки могут зарабатывать каким-то образом на тех туристов, которые загоняют в Крым, вот они, соответственно, не показывают эти доходы, ну и каким-то образом тратят свои деньги, и, возможно, вероятно, статистика по расходам, она более правдива, чем статистика по доходам. Mm-hmm,
да, ну вот что интересно, в марте Росстат представил новую методику расчета денежных доходов и расходов населения, и эта методика заменила собой методику, которая действовала с 96 года. Так вот, в новой методике существенно увеличили долю зарплат в структуре доходов за счет добавления показателей зарплат в неформальном секторе. Ну, я так понимаю, что это то, что вот там либо не облагается, либо там без приема официального трудоустройства какого-то на работу. То есть получается, что уже это даже может быть с учетом и вот таких, не нелегальных доходов, да, неучтенных каких-то доходов.
Ну, надо отметить, что в 96-м году Крым был в международном правовом статусе в составе Украины, и ситуация и с туризмом, и с экономикой была абсолютно другой. То есть и поток туристов был другим, то есть и Крым развивался, соответственно, достаточно активно. Сейчас, как говорил ваш предыдущий эксперт, методы административного управления, они только усилились, централизация усилилась, как сказал ваш эксперт, на одного бизнесмена 10 чиновников, и вести бизнес открыто в таких условиях просто невозможно, просто выжить вряд ли возможно. И как опять же было названо, 20% только в бизнесе является прибыльным. Вот. И эти последствия и эта ситуация, она абсолютно естественна, и она не может быть другой, не может быть не стагнации, не может быть развития при том правовом статусе, который на сегодняшний день в Крыму присутствует.
Понятно. Спасибо вам, Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. И вот еще одна интересная информация. Россияне не понимают, когда они станут жить лучше. Это главная причина падения рейтинга президента России Владимира Путина. Вот такое мнение высказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, кстати, который окончил Керченскую школу. После этого уехал уже в МГУ учиться, а дальше потом вот возглавил вот этот ВЦИОМ. И он говорит о том, что думаю, что главная причина непонимания, когда нам станет жить лучше. А что значит лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистика, в последние 5 лет доходы не растут, и это людей сильно напрягает. Я даже бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса, по мнению Федорова, закончилась в 2016 году, но за 3 года особо лучше жить не стало. И по последним данным ЦИОМ, рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума 31%. При этом президенту по-прежнему доверяют, российскому президенту доверяют больше, чем другим политикам соседней России. Но, в общем, это к чему я говорю? Потому что вот все эти данные, да, то, что не растут доходы, на самом деле, когда это не просто какие-то цифры, которые показывают статистики, а это то, что вы ощущаете, когда приходите в магазин, и вам приходится платить за одни и те же самые товары больше денег, то есть или фактически делать ту же самую работу, которую вы делали на протяжении всего прошлого года, но в этом году за ту же самую работу вам платят, может быть, и те же самые деньги, но просто вы за них можете купить меньше товаров. Вот это все в конечном итоге сказывается потом на настроениях людей и на доверие к тем или иным чиновникам. И понятно, что все это будет иметь определенные последствия. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И оставайтесь с нами на 105.9 FM. Через несколько секунд продолжение нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская.
Да, я вернулась к вам в студию для того, чтобы рассказать еще немного новостей. Давайте начнем вот с чего. Значит, второе дыхание симферопольских лифтов. Не социальных. В этом году в многоквартирных домах Симферополя заменят и отремонтируют почти 300 лифтов. На это выделят 604 миллиона рублей из городского бюджета. Также в рамках краткосрочного плана капремонта запланирован ремонт крыш, инженерных сетей и фасадные работы, отметили в российской администрации Симферополя. Согласно плану, в этом году капитального ремонта дождутся ряд многоквартирных домов в поселках Аэрофлотский, Грессовский, Комсомольская, на проспекте Победы, улицах Гоголя, 60 лет Октября, Карла Маркса и других.
Ты знаешь, на самом деле, я вот вспоминаю просто свои детские ощущения, когда появились в Симферополе эти первые девятиэтажки, и мы такие вот, мы ходили в эти девятиэтажки, катались
покататься
на этих лифтах. Покататься на лифте, потому что это была такая диковинка, которая была в каком-нибудь там столичном городе, например, в Киеве, да? А у нас-то этого не было, мы приходили, а кто-нибудь там с 9-го этажа, мы куда доезжали, выше, мы хотели бы выше, но не было такого такой возможности, хватал нас там за ухо и говорил: идите отсюда вообще, сорванцы, потому что, не, знаете, это лифт, он вообще для мирных целей, а не для баловства.
А теперь новость специально для вас. Русло Малого Салгира в Симферополе очистили от мусора.
Я не мусорил, тем более в Малом Салгире.
Спасатели, я просто знаю, что эта тема вас беспокоит. Спасатели собирали мусор в рамках акции «Чистый берег». Спасателям понадобилось около 2 часов, чтобы убрать отходы как под мостом, так и в речке. Всего было собрано...
Ну, много, наверное,
много мусора
было.
И спасатели совместно с активистами и представителями местной администрации очистили от мусора территорию пляжей в Николаевке в Симферопольском районе. Береговую линию протяженностью около 2 километров убрали отбитого стекла, пластика и других бытовых отходов. Будьте аккуратны, пользователи пляжей.
Что у нас еще интересная тема? Значит, прибрежные воды Севастополя могут остаться без пограничного режима. С инициативой отмены пограничного режима в Крыму в акватории 2-5 миль от берега выступили в российском правительстве города. Это будет способствовать развитию яхтенного туризма, уверенно исполняющий обязанности заместителя главы города Мария Литовка. По ее словам, летом 2018 года в Балаклавской бухте, а также акватории от мыса Фиолент до мыса Ая перестали действовать правила пограничного режима. Это позволило владельцам маломерных судов не уведомлять пограничников о выходе в море или возвращении в бухту.
Сейчас вопрос отмены пограничного режима прорабатывается на региональном межведомственном уровне. Ведутся переговоры с Крымом, подчеркнула вице-губернатор Севастополя Мария Литовка. Ну и стоит напомнить, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов, аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Что у нас еще интересного? В Керчи старинный такой, ты знаешь, аттракцион, колесование, в принципе, возрождается.
Ну, вы знаете, я
колесо
так поняла,
обозрения скоро заработает в Керчи.
Что это очень такая животрепещущая тема для
да.
Керчан.
На городской набережной в центре города рабочие приступили к ремонтным работам аттракциона. Как сообщает корреспондент Крымреали, сооружение частично обнесли ограждением. Рабочие сообщили, что через месяц колесо обозрения должно заработать. В начале года стало известно, что аттракцион на Керченской набережной начал разрушаться. Расположенные на вершине колеса кабинки проржавели и распадались на части. Как минимум 2 крыши с верхних кабинок рухнули вниз. По сообщениям керченских СМИ, колесо, установленное на набережной, было изготовлено Ейским механическим заводом в 1985 году, и срок его эксплуатации истек в 2005 году.
Ну и в 2017 году власти Керчи заявили, что аттракционы на городской набережной не соответствуют нормам Ростехнадзора. После проведения экспертизы работу аттракционов запретили. Предлагаю к гастрономическим новостям вот каким. Никаких иностранных вин в России. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Если честно, я удивлена, что начиная с 2014 года в муниципальных и государственных учреждениях России до сих пор пьют иностранные вина. Под запрет, в частности...
Крымские, например.
Попали виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина. Мера принята для поддержки отечественного виноградарства и виноделия. Такое объяснение дали в российском правительстве. Вступит в силу документ лишь 1 июля, то есть еще есть время, немного.
Чиновникам за государственный счет как бы напиться иностранных вин.
Ограничение касается только госзакупок. Оно не распространяется на импортные вина, которые продают в магазинах и продают, например, подают в ресторанах. Ну и в 2016 году, напомню, Медведев подписал распоряжение о запрете закупок для госучреждений целого ряда иностранных товаров, включая рыбную и мясную продукцию, молоко, рис, сахар, сливочное масло и пищевую соль.
Можно было еще бананы запретить закупать иностранного производства.
То
только
продукты,
российские бананы.
Продукты в 2016 году еще запретили, да. А вот с винами, знаете, там лобби, наверное, работало и просила, но не допросилась.
Заметлено. Про виски, да, там джин или какую-нибудь текилу ничего не сказано. Поэтому но как бы не попали под запрет. Что у нас еще интересно? О, вот интересная новость. Значит, страх перед полетами. Перевозчики призвали Министерство транспорта России проверить надежность сухой Суперджет-100. С инициативой такой проверки выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий. После катастрофы в Шереметьево 5 мая перевозчики просят проверить системы самолета «Сухой Суперджет-100» на соответствие сертификационным требованиям, а также эффективность системы защиты воздушного судна от поражения статическим электричеством, прочность конструкции кессонов крыля и шасси самолета. Тут важно что сказать. 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100», который летел в Мурманск. Тогда погиб 41 человек. Спастись удалось 37 пассажирам и членам экипажа. По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов после того, как самолет ударила молния. Почему это важно для крымчан? Потому что ежедневно, да, в аэропорт Симферополь осуществляются рейсы на вот этом самом самолете «Сухой Суперджет-100». И это он не в одной авиакомпании, не только по одному рейсу, он там и в Москву летает, и в Ростов-на-Дону, и в Сочи, и в другие аэропорты. То есть это касается напрямую крымчан.
Крымчан в том числе. Ну и достаточно странный проект, такой международный, наверное, обещают Крыму совместный российско-сирийский банк в ближайшее время откроется в Крыму. Об этом рассказал руководитель Сирийской торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии Джерри Нестерович. Вставал, сообщает издание «Комсомольская правда Крым». Также планируется наладить и морское сообщение между аннексированным полуостровом и Сирией.
Мы уже слышали. А не между Крымом и Чехией, например, морское сообщение?
Ну, это второй шаг. Морская линия, которая готовится к открытию, поможет сирийским бизнесменам увеличить товарооборот с Россией и Чехией по морю, наверное.
Я же тебе говорю, по морю. Чехия, там роскошные моря вообще омывают Чехию.
Вот. Джерри Нестовал подчеркнул, что отношения крымских и чешских предпринимателей с коллегами из Сирии вышли на новый практический уровень. Вот на этой оптимистической ноте отлично, мы заканчиваем этот эфир. Наконец-то.
Даже про жизнь не поговорим. Мы сегодня с вами Елена Римовская. Это была программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янковский, Елена Римовская. И мы с вами услышимся, ну, я во всяком случае услышусь с вами завтра. Всего вам доброго.